Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 28 августа 2019 года. Среда. И с вами я, Наталья Кривцова.
События, факты, новости.
В Сладковском районе продолжается сезон большого молока. По состоянию на 26 августа с начала нынешнего года всего в муниципалитете собрано 25 673 центнера молока. В районной молочной турнирной таблице лидерство оставляет за собой обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Минжинский». С 1 января 2019 года здесь собрано и отправлено на реализацию 8 837 центнеров продукции. За текущий месяц 1 237 центнеров. Вторую строчку в рейтинге занимает кооператив «Буренка» с результатами 3789 и 549 центнеров. Не сдает своих позиций «Степновский кооператив». Он замыкает тройку лидеров с показателями 3244 и 416 центнеров. На четвертом месте обслуживающий кооператив «Майский». С начала года здесь собрано 3075 центнеров. В течение текущего месяца 406 центнеров. Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в России уже в четвертый раз. Сладковский районный дом культуры также принял участие во всероссийской акции. 24 августа в 20:00 в зале на большом экране показали фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании. Это картина «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгений Бедарев и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. В этом году акцию посетило более 400 человек за 3 сеанса показа. Зрители с положительными эмоциями возвращались домой. Доступное и качественное образование – будущее города и региона. Национальный проект образования занимает лидирующие позиции среди остальных 12 нацпроектов, что позволяет уверенно выполнять поставленные задачи. Об этом сказал участникам педагогического форума глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает администрация города. Глава также напомнил, что за 3 года в Тюмени построено 3 больших образовательных учреждения, оснащенных современным учебно-научным оборудованием. А 1 сентября откроет двери второй корпус школы номер 65 на 1200 учебных мест в районе Суходольский. 54 школы откроют двери в новом учебном году в Тюмени. За парты сядут более 100 тысяч учеников. К работе приступят около 4400 педагогов. Определен также и план по строительству новых объектов. До 2024 года будет построено 15 общеобразовательных и 25 дошкольных учреждений. В летний период через Центр занятости Сладковского района было трудоустроено более 300 подростков. По состоянию на 26 августа, начиная с мая нынешнего года, по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время». Через Центр занятости населения работу получили 336 подростков. Государственное задание выполнено более чем на 100%. Самыми активными работодателями были ИП «Ребеченко», СА, обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив, Степновский, Лопазный, Александр. Детско-юношеская спортивная школа «Темп», муниципальное автономное учреждение культуры «Овация», в том числе библиотеки, районный краеведческий музей. Кроме того, содействие в трудоустройстве ребят оказали СПК «Таволжан», образовательные учреждения муниципалитета. Прокомментировали инспекторы Центра занятости Сладковского района. Поддержка Центра занятости составила 1725 рублей в месяц, плюс зарплата от работодателей. Подростки смогли не только заработать собственные средства, но и потрудиться на благо родного края.
Департамент лесного комплекса Тюменской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Лес – народное достояние. Беречь его – долг и обязанность каждого.
На тему дня.
Одними из самых опасных и распространенных инфекционных заболеваний животных являются заразно-узелковый дерматит КРС и африканская чума свиней. Профилактика и предотвращение болезней – залог того, что на личном подворье граждан будет содержаться здоровый скот, давать здоровое потомство и переносить стабильный доход хозяевам. Ситуацию комментирует главный государственный ветеринарный инспектор Сладковского района Василий Дерманский.
Василий Владимирович, какова эпизоотическая ситуация по инфекционным заболеваниям в области, в частности, в Сладковском районе?
Сладковский район, наверное, с Божьей помощью и не без ветслужбы, на сегодняшний день остается благополучным. И практически по всем инфекционным заболеваниям крупнорогатого скота и свиней. Мы не так давно пережили африканскую чуму в области и наших соседей в Омской области, где Сладковскому району досталось от соседей. Мы практически всю осень находились на дежурстве. Был организован пограничный пост, в котором принимали участие сотрудники ГИБДД и ветеринарные врачи круглосуточно находились на страже, чтобы не запустить данное заболевание. К счастью, нам это удалось. Сладковский район остался благополучным по данным заболеваниям, а вот Исетский район такая зараза посетила. На сегодняшний день область полностью благополучна. Проводятся эпизоотические все мероприятия по профилактике африканской чумы свиней. Идет вакцинация поголовья в частном секторе. Нас еще спасает то, что у нас нет общественного поголовья свиней в так называемых хозяйствах. Крестьянско-фермерских кооперативов такого поголовья нет. Что касается чумы, последние 2-3 года стал Россию и в целом наших соседей беспокоит так называемый заразный узелковый дерматит крупнорогатого скота. Это тоже острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, поражает крупнорогатый скот. Единственное, что летальный исход при данном заболевании невелик, но экономические потери очень большие. Почему? Потому что молоко от коров, заболевших этим заболеванием, идет на утилизацию, на техническую утилизацию. Оно у нас непригодно ни в пищу, ни в корм животных. Что беспокоит, то, что опять нас подводят соседи. Омская область, буквально на прошлой неделе у них зарегистрировано это было заболевание в Оконечинском районе, село Сергеевка, где произошла вспышка. И, к сожалению, разговаривал с Казанским районом, соседним нашим районом. У них было подозрение на данное заболевание. Был отправлен материал, подтвердился заразный узелковый дерматит крупнорогатого скота. Это очень неприятно. Соседи сейчас разворачивают там необходимые мероприятия по ликвидации, по предотвращению этого заболевания. Мы, естественно, будем участвовать в нашем районе по проведению ряд ветеринарных мероприятий по вакцинации, недопущению данного заболевания. Что касается того и другого заболевания, которое сегодня беспокоит наших селян, это всегда человеческий фактор, когда мы безответственно относимся к приобретению, к реализации животных. Зачастую мы продаем, приобретаем без ветеринарно-сопроводительных документов. Где-то умудряется проводить забой и не только здоровых животных, я имею в виду подворный забой, но и животных заболевших. Когда живот начинает недомогать, пропадает аппетит, первые признаки заболевания – отказ от корма. Люди пытаются такой скот или свиней, либо крупнорогатый скот, либо овец забить, реализовать, что приводит к плачевным результатам. Зачастую происходят такие вспышки заболеваний. Не только этих заболеваний, но и других у нас есть и пастрелез, и рожа, и так далее. Поэтому я хочу предупредить еще раз. Мы всегда население извещаем, сообщаем, вручаем памятки. Еще хочется предупредить, что без вот этих ветеринарных сопроводительных документов не приобретать, не реализовывать нельзя. Зачастую у нас сейчас практикуется реализация особенно крупнорогатого скота лицам, прибывшим с севера. Ездят у нас товарищи на небольшом автомобиле «Газели». Есть такие уже случаи зарегистрированы, где они скупают у населения крупнорогатый скот, молодняк, увозят без всяких документов, везут себе на север. Неизвестно, что взяли и неизвестно, куда везут. Такие случаи мы пытаемся отследить, и там, где будет подтверждено, что данный гражданин или гражданка или глава крестьянского фермерского хозяйства реализовал животных без ветеринарно-сопроводительных документов, будем их привлекать к административной ответственности за реализацию без ветеринарно-сопроводительных документов.
Ответственность какая? Штраф?
Ответственность или... штраф на крестьянско-фермерское хозяйство, на предпринимателя 1000 рублей. Не такая великая, но тем не менее все равно штраф такой будет выписываться, и с данными людьми будем вести определенные мероприятия.
Василий Владимирович, напомните нашим радиослушателям, что нужно сделать, куда обращаться при первых признаках, симптомах какого-то заболевания у домашнего животного.
У нас не все территории оснащены ветеринарными специалистами. Большую часть обслуживают врачи из Сладкова, с ветцентра. Поэтому мы во всех памятках сообщаем телефоны. Это у нас телефон 23460, 23278, 23930. По этим телефонам нужно позвонить, если у вас на территории нет ветврача, обслуживающего вашу территорию. Я назвал телефоны стационарные. Как правило, наши все селяне, те, кто занимается животноводством, они знают телефоны ветслужбы и сотовые, и руководители, и врачей, которые обслуживают данную территорию. Мы в любом случае выезжаем, независимо от времени, это вечер, утро или ночь, но ночью, как правило, таких звонков не поступает, а выходные дни, после работы, до работы, обязательно такие проблемы мы выезжаем.
Специалисты готовы в любое
время помочь. Готовы выехать, да, потому что это дело серьезно, откладывать его ни в коем случае нельзя.
Спасибо большое за разговор.
Пожалуйста.
Пока материал готовился к эфиру, узелковый заразный дерматит подтвердился еще и в соседнем Абатском районе, поселке Майский, который от нашей от станции Маслянская отделяет только железная дорога. Поэтому большая просьба к жителям. Следите за состоянием домашних животных и вовремя обращайтесь к специалистам. Беседу вела Елена Данильченко.
Как сохранить связь со своим ребенком после развода? Поговорим об этом с музыкантом Алексеем Кортневым.
Никто из нас не гарантирован от ошибок. Муж и жена, да, разошлись. Маленького человека, конечно, нужно постараться защитить, чтобы он знал, что папа все равно здесь, рядом. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами.
Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру.
Твои люди, село.
Ирму Давыдовну Мальцеву сотковчане знают как человека с большим сердцем. В текущем году женщина отметит свой юбилей. Расскажет свой жизненный путь, который привел ее в медицину в ходе беседы.
Ирма Давыдовна, расскажите, пожалуйста, о себе, о своей судьбе, о юности.
Родилась в Саратовской области. В 41-м году выселили нас оттуда, немцев, как говорится, в Омскую область, в Русско-Полянский район, в село Черноусовка попала. 2 года было, враг народа. В 41-м же родители забрали в трудармии всех. Бабушка была и 14-летняя тетя, а нас всех, ее детей, папу, маму и еще ее 2 дочерей забрали в трудармию. Осталось у нас вот 4 внуков у бабушки, но она нас никуда не отдала и растила. Тетя одна в шахте прибила, ее раньше отпустили, приехала. Папа у меня в 51-м году только пришел из трудармии, мама в шахте в Кемеровской области в шахте работала. Там прибила, тоже ее в вал попала, потом как-то сделала документы, что ее отпустили. И 7 месяцев она побыла дома. Что я хоть помню маму, чтоб я и не помнила. 2 года было. Она через 7 месяцев умерла. В школу пошла уже поздно, когда начала в школу первые 2 года. Осенью пока можно было, бегали мы в школу босиком. Не было уже чего одеть-то все. А потом уже, когда папа вот приехал, тогда уже какие-то обутки, и пошла уже 9 лет в школу. Училась хорошо. Папа после смерти матери женился, взял другую женщину. Появилась и мачеха у меня. Училась хорошо. После 7 класса меня направляли в педучилище как отличницу. Как раз родила вторая мама. Не отпустили меня учиться. Да, надо было нянчиться.
Это вы и проживали в Омской области?
Да. Закончила потом я 10 классов. Дали направление в пединститут, потому что я собиралась стать педагогом. Опять не отпустили. Сказали, зарабатывай хлеб сама. А тут приехала тетя в отпуск. И бабушка сказала, что забери хоть эту девчонку, пока она тут не пропала. Каникулы все мы работали и на сенокосе, и на комбайне уборочную. Тогда же не так было. Такие вот 12-13-летние девчонки, мальчишки, которые были, они на косилке конные, а мы уже только сено подгребали. Вот тетя забрала меня после 10 класса. Приехали, пошли документы сдавать, а там уже набор кончился в пединститут.
Это она куда? В саму Тюмень вас забрала, да?
Сама, да. Ее в Тюмень забрали, она там замуж вышла. В Тюмени была самой. А из Тюменской области уже потом. Осенью открыли в октябре курсы медсестер роковские, Красного Креста, как назывались. Днем работала, поступила санитаркой в поликлинику. Вечером училась, вечерние курсы эти были. Курсы закончила, годовые, год были эти курсы. Потом познакомилась с мужем, но он тоже был. Вместе мы учились в школе. Из армии проводила, из армии пришел, приехал в Тюмень. Как раз сельхозинститут открыли. Он сразу документы подал. И вот через год мы поженились. Я думаю, да что ж, в деревню пошлют агронома, там мне места не будет. Представление-то было, что фельдшерский пункт только, там фельдшеры, значит, и все запушерка. И вот я и решила потом учиться. Работала ночами, дневное там же не было, вечернего тогда. Так попала я случайно в медицину, всю жизнь проработала.
Можете подробнее рассказать о обучении?
Я закончила как фельдшер в училище, а потом приехала, когда в Сладково вот фельдшером направили сюда. Когда муж закончил институт, и направление оставляли нас в Тюмени, а он не захотел. В деревне захотелось ему. И вот приехал он в южную точку Тюменской области, как приехал сюда. А здесь вот я вначале на скорой работала, а потом уже из скорой-то и в физиокабинет, обнимная только работа, и в стационаре работала, в хирургическом отделении. Все инстанции прошла.
Сколько у вас деток?
2. Мою мечту исполнила, она педагог.
А после физиокабинета вы работали?
Я работала в физиокабинете, и потом...
Как долго вы там проработали?
А потом по совместительству я я работала в рентген-кабинете, потому что некому было работать. С 1966 года я в рентген-кабинете уже работала. Вначале без специализации, а потом я ездила на специализацию, поехала на полгода.
Так до пенсии отработали?
До самой пенсии, до 30 лет я отработала в рентген.
Скажите, а вот ваши впечатления в тот момент, когда вы переехали, о районе, о медицине?
Тогда мы вот так вот по грязи по колено ходили. И несу и посажу сюда ребенка на плечи, и вдоль забора, чтобы не утонули. По дороге вообще идти нельзя было. Тут хоть вдоль забора в травку можно было пройти. Ни дорог не было. Я в Казанку уехала, тогда раз Казанский район, а назад туда дождь, и назад дождь. Я приехала босиком, мне туфли за эти 2 дня, пока я туда-сюда ездила, туфли развали. У нас даже света другой раз не было. Была еще подстанция там какая-то. Часто уже другой раз операцию делают, выключат, что-то там случится. Так при свечках, да, из свечки и операцию делают. Это же здание, это уже когда построили двухэтаж? Деревянные шасси снесли у нас, потом поликлиника и сделали. А когда первый асфальт у нас, мы же сколько сами там первый асфальт, дорожку сделали от больницы к рентген-кабинету.
Скажите, а вот за столько лет работы в медицине, какой у вас самый запоминающийся случай был? Вы же и на скорой работали, и в кабинетах. Кто вам больше всего запомнилось?
Всякое бывало. Он тогда в Качкарной на вызов приехал, а мать не отдает, ребенок тяжелое воспаление было. Ни в какую не отдает. Ага, я говорю, ну не хотите ехать с нами, значит, я ребенка беру, заворачиваю, нет, нет, тогда и я поеду. А потом все благодарили, что вовремя успели спасти, и все. И выросла, мать-то умерла уже, эта женщина. Я даже и забыла про этот случай, она как встретит меня, все благодарит. На Дываевке нам привозили, девочка Машенька была, привезли тяжелую с аппендицитом такую. На свадьбу потом приехала, пригласила, я и забыла ее уже. Она мне приехала, пришла в больницу, разыскала, вы меня не узнаете? Я говорю, нет, если тебе было 5 лет, а теперь уже ты девушка, вот замуж собралась. Много было всяких случаев. Ребятишки вон эти тогда были, приходили, уже я и не работала в стационаре, а они им профилактику назначали, они приходили. Вот.
Как вас коллектив провожал на пенсию? Не хотели, наверное, вас отпускать?
А я же пошла в 45 лет тогда, банкет устраивала, а потом-то я еще работала. Я 96-го года работала, тут уже тихо и спокойно ушла. Пошла уже 56 лет было.
Скажите, да. Работая в больнице, в поликлинике, награды какие-то, может, значимые отметите, путевки, да. В то время же награждали?
Я отличник здравоохранения, я ветеран труда, много грамот.
А какая самая значимая для вас награда?
Отличник здравоохранения, наверное.
Вы в каком году ее получили?
84. И ветерана труда мне тогда вручили уже, в 84 году.
Спасибо вам за ваш рассказ, за беседу с вами.
Дорожный патруль.
ГИБДД предпринимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности детей в преддверии нового учебного года, организуя совместно с заинтересованными ведомствами общественностью мероприятия «Внимание, дети!». Усилен контроль за соблюдением режима отдыха скоростного режима на федеральных автодорогах. Особую тревогу вызывает обстановка на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, по которой жители северных округов возвращаются из отпусков домой, стараясь успеть к началу нового учебного года. К сожалению, в этом году детских жертв не удалось избежать. 25 августа в ДТП погиб 14-летний житель Надымского района. За рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу по предварительным данным, был его отец. В преддверии 1 сентября автоинспекторы обследуют дорожные условия у образовательных учреждений на предмет наличия необходимых дорожных знаков, разметки, проверяются школьные автобусы. В населенных пунктах проходят социальные акции у пешеходных переходов, призывающие водителей избавить скорость, быть внимательнее к детям на дорогах. С начала года в Тюменской области произошло 308 ДТП с участием детей. 2 ребенка погибли, 332 получили ранения. ГИБДД рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он будет ходить в школу ежедневно. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Уважаемые жители и гости города Тюмени, защитите свои финансы от мошенников. Соблюдайте правила безопасности.
Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту?
Прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей карты.
Пришло сообщение от Саши. Срочно просит денег на операцию маме.
Не переводите деньги. Прекратите диалог и позвоните отправителю сообщения.
Поздравляем! Вы выиграли приз. Отправьте СМС, чтобы получить его.
Прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте код. Будьте бдительны.
Программу подготовили Наталья Кривцова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Следующий выпуск программы слушайте в среду, 30 августа 2019 года, 14:40. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.